Мне хочется сердечно приветствовать всех моих слушателей. К сожалению, сегодняшняя тема не такая радостная. Но тем не менее она связана с нашими общими переживаниями. Переживания за состояние нашей христианской молодежи. Видя, как все больше и больше рушатся установленные Господом барьеры, охраняющие молодые души и помогающие сохранить целомудрие, особенно в наши последние дни этого 20 века, я чувствую побуждение от Господа и горячее желание довести эту тему до сердец молодых братьев и сестер в Господе. Моя молитва к Господу, чтобы Он сам сопровождал прослушивание этой кассеты благословениями Духа Святого. Дорогие юные братья и сестры, откроем сердца Господу, чтобы Он действительно мог благословить нас. Проверим наши сердца и жизнь, и отдавшись полностью Господу, постараемся, пользуясь Его кровью и ранами, постоянно иметь чистое сердце и святость, чтобы увидеть и вечно пребывать с нашим Спасителем. Враги христианской молодежи. Юношеских похотей убегай. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 22 стих. Весною все сады бывают полны благоухающих цветов. Цветут яблони, сливы, груши, многие другие деревья. Глядя на цветущий сад, хозяин радуется и думает о богатом урожае, который он ему принесет. Но не после всех цветов бывают плоды. Случаются заморозки. Появляются гусеницы и черви, бывает засуха, и в результате в конце года мало плодов. Так часто случается и с молодежью. Как у сада есть враги, которые губят цвет жизни, калечат молодые силы, так и у молодежи есть враги, и жизнь бывает бесплодной. Ожидали много плода, но получали мало или ничего. Благоразумие подсказывает нам иметь открытые глаза, стоять на страже, быть осторожным. Мое желание предупредить молодежь о ее врагах, чтобы она была осторожна. Какие же это враги? Прежде всего, это плохие книги. Книга – это наша духовная пища. И если важно то, чем мы питаем наше тело, то еще более важна та пища, которой мы питаем свою душу, так как душа важнее тела. Часто бывает, что от питания недоброкачественной пищи, мясом, рыбой, консервами, получается отравление организма, наступает болезнь или даже смерть. Тоже зачастую бывает и от чтения плохих книг. И в книгах бывает яд, отравляющий душу и дух, убивающий в человеке все хорошее и пробуждающий в нем низкие инстинкты. Чтение такой литературы приводит верующего юношу или девушку к охлаждению к Библии, к церкви, к делу Божию. И в результате человек запутывается в грехах и отпадает от веры Божьей. Я ни в коем случае не хочу сказать, что среди недуховной литературы нет полезных книг, хороших произведений. Есть много хороших книг, действительно способствующих нашему умственному развитию. Это полезно читать, но нужно быть очень осторожным в выборе этих книг. Чтобы узнать книгу, нет нужды прочитать ее всю. Она обнаруживается сразу. Подобно тому, как если кто хочет убедиться, что в бочке не деготь, а мед, вовсе нет нужды съесть все содержимое бочки. В любом случае, для христианина Библия была, есть и остается самой лучшей книгой. Она ценнее всех книг, вместе взятых. И это потому, что она Слово Божие. И если кто полюбит Библию, тот скоро разберется, какая книга для него хороша и полезна, а какая нет. Если книга не согласуется с Библией, не читайте ее. Если после чтения той или иной книги у вас уменьшается охота читать Библию, появляется какая-то пустота, тоска, тогда будьте осторожны. Дух Святой предупреждает, что эта книга для вас вредна. Бросьте ее. Пункт второй. Мирские друзья. Они также являются врагами. Молодежь вообще общительна и деятельна. Старик может в одиночестве размышлять и проводить часы, месяцы и годы. Молодежь же любит общество, шум, компанию. Молодежь заводит знакомства, ищет друзей, но и здесь требуется сугубая осторожность. Наши друзья, с которыми мы часто близко сталкиваемся, имеют на нас большое влияние. Хорошие друзья влияют на нас благотворно, облагораживают нас. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 33 стих. Один древний мудрец сказал: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты сам». В этих словах глубокая истина. Поэтому очень важно, с кем мы проводим время, кто наши друзья. Верующий юноша поехал на работу в город и в письме к отцу сообщал, что ему приходится вращаться среди плохих людей. Отвечая ему, отец советовал: «Если тебе, сынок, приходится иметь дело с такими людьми, то затягивай свои карманы покрепче, чтобы они тебя не обокрали». Отец, по-видимому, имел в виду не только деньги сына, но и его духовное сокровище. И если ты замечаешь, что твои знакомые и друзья удаляют тебя от Бога и церкви, от труда для Господа, тогда удаляйся от таких друзей. Не тебе с ними дружить. Лучше всего приобрести хороших друзей, любящих Господа. Общение с ними обогатит и укрепит тебя духовно. Пункт третий. Но самыми злейшими врагами христианской молодежи являются мирские увеселения, плотские греховные похоти. Все вы, наверное, слышали про миражи в пустыне. Караван совершает длительный и утомительный путь по безводной пустыне. Солнце печет немилосердно. Истомились все – люди, верблюды. Кругом только раскаленный песок. Ни ветерка, ни деревца, где бы найти тень и отдых. Но вот вдали показывается чудная роща, дома, красивый оазис. Путники прилагают усилия и стремятся туда, но роща не приближается, а как бы даже удаляется. Наконец, исчезает совсем. А это был простой мираж, обман зрения, простое видение. Таковы и мирские удовольствия. Они обещают человеку удовлетворение и счастье, но не дают такового. Таковы все увеселительные заведения этого мира, и театры, и кино, в разной мере сжигающие в человеке все чистое и святое. От таких вещей надо убегать. Мирские увеселения – приманка на удочку дьявола. И горе тому, кто поддается на его удочку, тот погиб. Поэтому дальше от них. Некоторые в своей самоуверенности говорят: «Я могу и то, и другое делать, везде бывать и все-таки оставаться христианином». Это ложь. Это неправда. Мирские увеселения не проходят даром. Они те тернии, о которых говорил Христос в своей притче о сеятеле, которые заглушают взошедшие семена, так что часто остаются они без плода. По своему опыту я знаю, часто замечал, юноши и девушки, склонные к разным увеселениям, мало пользы приносят в церкви. У них полное равнодушие к духовной работе. Им тяжело делать всякую работу в церкви, в хоре, оказывать помощь больным, бедным, нуждающимся. Все им тяжело, ко всему разумному и полезному нет охоты. В чем причина? Они захвачены мирскими увеселениями, играми, прогулками в парках, садах, на пляжах, может быть, даже в дискотеках. Они подружились с развратным миром, и в большинстве случаев это кончается отпадением от Бога. Тернии заглушают духовную жизнь. Участие в мирских увеселениях вредно не только для участвующих, но и для других. Обратили ли вы внимание, сколько соблазнов и преткновений бывает от того, что верующие не живут достойно? Сколько через это бывает духовно больных и отпадающих? Сколько приближенных бывает оттолкнуто легкомысленным поведением тех, кто носит имя Христа? Дружба с миром – вражда против Бога. Дружащих с миром сам апостол Яков называет прелюбодеями и прелюбодейцами. Страшное, но правдивое слово. Прелюбодей – это тот, кто нарушает супружескую верность. Интересно, а как назвать человека, давшего обет служить Богу доброй совестью, а потом начинающему изменять Богу и дружить с миром? Мой дорогой брат, моя дорогая сестра, не забудь, что мир с его похотями, с его развлечениями и удовольствиями – твой враг, и потому не играй с ним. Не люби мира, и того, что в мире. Кто любит мир, тот уже не может помочь в спасении мира. Это соль, потерявшая силу. Поэтому-то и свидетельства таких людей не имеют силы и жизни. Они подобны стрелочнику, который весной в темную ночь дежурил в будке у моста. До полуночи он спокойно сидел в будке и отдыхал. Услышав шум приближающегося поезда, он вышел и, к великому удивлению, увидел, что лед на реке тронулся и потоками воды и льда размыло пути. Ожидать было нечего. И он побежал навстречу поезда, размахивая фонарем. И вот поезд уже близко. Стрелочник все сильнее и сильнее размахивает фонарем, но машинист не остановил поезд. И он с огромной скоростью промчался мимо, рухнув всей громадой в реку. Недоумевающий стрелочник, взволнованный до глубины души поступком машиниста, шел к месту катастрофы. Но какой же был его ужас, когда он нечаянно взглянул на свой фонарь и увидел, что он не горит. Да, это он в торопях забыл его зажечь, и вот такая катастрофа. Так же точно бывает и с той молодежью, которая любит мир с его развлечениями. Они размахивают своими фонарями, чтобы предупредить людей, но в их фонарях нет огня. Люди не видят их света и погибают. Пункт 4. Кроме упомянутых выше, к врагам христианской молодежи нужно отнести и всякий другой грех. Дьявол через грех старается губить людей всех возрастов, и особенно молодежь. И по-своему он прав, и расчет его правилен. Вовлечь в грех молодого значит погубить его на всю жизнь, обезвредить его и раньше времени свести в могилу. Дьявол употребляет вышеприведенные средства. Плохие книги, плохих друзей, плохие развлечения лишь с тем, чтобы увлечь в грех. Это только средства, сети, а цель и конец – смерть. И сколько молодых жизней погибает, запутываясь в разных грехах – курении, похоти плоти, наркотиках, картежной игре, алкоголю и так далее. Один грех приводит к другому, другой – к третьему, и человек опускается все ниже и ниже, и, наконец, гибель. В Слове Божьем написано: возмездие за грех – смерть. Смерть духовная, смерть телесная и смерть в аду. Сколько юношей на вид как будто молодых и здоровых, внутри как изъеденное яблоко. Враг коснулся их, исковеркал их души, загрязнил их ум и совесть, отравил их души и ослабил изнутри их тело. Пропала лучшая пора их жизни – молодость. Разбита вся их жизнь. Все затоптано, исковеркано для земной жизни и для вечности. Молодые друзья, если вы не хотите попасть в руки врага души человеческой, дьявола, то лучше всего обратитесь ко Христу. Обратитесь ко Христу полностью, служите Ему преданно, отдайте себя и всю свою жизнь Ему. Он ваш лучший друг. Он убережет вас от греха в этом мире и даст счастливую жизнь в вечности. Подумайте об этом. Нет счастливее жизни, посвященной Господу. Полнота радости лишь в Нем. Ни в ком, ни в чем ином наша душа не находит полного удовлетворения. Пребывайте в общении со Христом. Пусть ничто не станет между вами и Им. Пребывайте в Нем. Пребывайте в Его Слове, в молитвах, в труде для Него. И вы будете по-настоящему счастливы. Мирские радости и удовольствия кратки и кончаются очень печально. Наш Господь же дает настоящую радость. Прекрасным примером для верующей молодежи может служить Моисей, про которого мы читаем. Веруя, Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Послание к евреям, 11 глава, 24 по 26 стихи. Моисей жил верою и стал великим орудием в руках Божьих, совершив великие дела. Так поступали все великие мужи Божьи. Они все почитали за ссор в этом мире ради Христа. И Бог употребил их, как чистые сосуды, для своего служения. Почему и тебе не быть таким? Бог нуждается и сегодня в юношах и девушках, всецело преданных Ему, чтобы совершать в них и через них великие дела. Посвяти же себя Ему всецело, и Бог благословит тебя.
Отец, вот вечер сладко убаюкивает мир. День прошел, а сколько вновь ты оказал своей любви нам. Пред домашним алтарем мы вспоминаем каждый миг и поем тебе и славим от души. Вот уж день прошел опять, отец любимый, ты оберегал нас этот день. Так нам твой мир и обними нас, и покой ночи на нас излей. Слава и хвала тебе, Иисус, за милость и любовь. Ты хранишь, оберегаешь нас от суеты и зла. Мы смиренно пред тобой стоим и хвалим вновь и вновь. Даже тень греха не разделяет нас. Вот уж день прошел опять, отец любимый. Ты оберегал нас этот день. Сладок нам твой мир, им обними нас. И покой ночи на нас излей. Вот уж день прошел опять, отец любимый, ты оберегал нас в этот день. Сладок нам твой мир, им обними нас, и покой ночи на нас излей. О, Отец, ты сохрани нас свято до кончины дней, как вечернюю зарю дай близость чувствовать твою нам. Обними нас сладко и покой ночи на нас излей, а в то утро вечности корону дай. Вот уж день прошел опять, Отец любимый, ты оберегал нас этот день. Сладок нам твой мир, им обними нас, и покой ночи на нас излей. Вот уж день прошел опять, отец любимый, ты оберегал нас этот день. Сладок нам твой мир, им обними нас, покой ночи на нас излей.
Наш внешний вид. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Евангелие от Матфея, 18 глава, 7 стих. Все тяжелее мне ложится на душу бремя, когда я вижу, как бесстыдная позорная мода вкрадывается в ряды детей Божьих. Я слышу, как многие отцы и даже проповедники, пожимая плечами, говорят: «А что мы можем предпринять? Мы все равно не устоим. Все наши обличения и просьбы напрасны». Но так ли это? Разве мы должны спокойно смотреть на этот дух, как он распространяется в кругу детей Божьих? Я не могу смотреть. Я не могу об этом молчать. Иначе я должен буду попасть на суд, который объявлен тем, кто не исполняет свою обязанность как сторож, который не поднимает своего голоса о грядущей опасности. Я не хочу молчать из-за бедствия, которое нам готовит эта современная мода. Не хочу молчать во имя Господа и любящего Его народа, но поднимая свой голос, насколько могу громче. Сначала мне хочется обратиться к вам, молодые девушки. Я вижу, что вы все больше предаетесь нечестивому течению, которое проходит через наше время. Апостол Павел предупреждает женский пол одеваться со стыдливостью и целомудрием. В другом месте в приличном одеянии. Первое послание к Тимофею, 2 глава, 9 стих. Разве это со стыдливостью и целомудрием, если вы носите короткие платья, которые не прикрывают даже колен? Разве это со стыдливостью и целомудрием, если вы носите светлые прозрачные кофточки и платья, через которые видно даже нижнее белье? Разве это со стыдливостью и целомудрием, если вы носите платье с таким глубоким вырезом, что на вас смотрят? Это не стыдливость и целомудрие, как на сегодняшний день многие девушки одеваются. Это бесстыдство, а не целомудрие. Так одеваются развращенные женщины мира, а вы ей подражаете. Я обращаюсь к вашей совести. Разве вы никогда об этом не думаете, не видите и не замечаете, с каким вожделением в глазах многие мужчины смотрят на вас? И какое нечистое желание вы через ваш наряд возбуждаете? Но если вы до сего дня не замечали, не слышали и не читали, то я вам скажу. Уже многие мужчины жаловались на то, как тяжело оставаться чистым и непорочным, если везде и всегда перед собой видишь это бесстыдство, оголенность рук, ног, колен, бюста. Недавно я беседовал с одним мусульманином. Мы говорили о религии, о вере, об Иисусе Христе, о покаянии, а в конце он мне сказал: «Ты хочешь, чтобы я пришел к Иисусу Христу? Но как я могу, когда ваши христианские женщины такое себе позволяют? Наши женщины, мусульманки, такого не делают». Мне было очень больно на сердце от этих слов. Но разве они не правдивы? Разве вы не знаете, что Господь сказал: «Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской». Евангелие от Матфея, 18 глава, 6-7 стихи. Вы создаете соблазн в полном смысле библейского слова. Вы стоите душам помехой на пути, вследствие чего они не могут спастись, сталкиваясь с нечестивыми мыслями и совершая нечестивые дела. Может, вы на это не так серьезно смотрите и бессмысленно подражаете этой моде. Может быть, вас кто-то уговорил, или вы не хотите отставать от своих ровесников. Вы не хотите, чтобы над вами смеялись, говоря: «Вы одеваетесь как бабушка». В таком случае я вам должен сказать со всей серьезностью: вы будете виноваты перед теми душами, которых вы через свой бесстыдный наряд толкаете на плохую мысль, и вы за это ответите в день суда. Я прошу вас, вернее умоляю, противостаньте моде, которая сегодня царит. Покажите, что вы ученицы Иисуса, и Слово, и воля Бога вам дороги. Соединяйтесь в борьбе против этой бесстыжей моды. Господь вовсе не хочет, чтобы мы выглядели убого, некрасиво, нечистоплотно, в приличном одеянии. Поразмышляйте над этими словами. Что они означают? Еще слово к вам, матери. К сожалению, ныне многие матери не только не запрещают носить дочерям бесстыжий наряд, но даже их на это наталкивают. Разве вы хотите, чтобы ваши дети стали прельстительницами? Хотите ли вы этого? Хотите ли брать на себя эту ответственность? Вы, возлюбленные верующие матери, должны быть примером своим дочерям, как требует Господь в своем слове. Дорогие женщины-христианки, не старайтесь выглядеть моложе своих лет, будьте зрелыми, чтобы мужской мир научился искать у женщин иное, чем похоть плоти и временное наслаждение, чтобы через вас опять возгоралось желание к чистоте, семейной собранности, зрелости, жажда к спасению небесной отчизни, к Богу. Это слова, на которые нужно обратить внимание. Дорогие матери, обратите внимание, какой пример вы даете своим детям. Прошу вас, покажите им добрый пример. Одевайтесь со стыдливостью и целомудрием. Помните, ваши дочери берут с вас пример. Теперь еще слово к вам, отцы. По Писанию вы должны быть главою семьи и господства. Являетесь ли вы главою семьи? Мы живем в тяжкие времена. Раньше мы жили во времена послушных детей. Сегодня мы скорее можем сказать, что мы живем во времена послушных родителей. Если дети высказывают нецелесообразные желания, проявляя настойчивость, родители часто, воздыхая, подчиняются им. Разве это по Библии? Вы, отцы, мужья или нет? Я недавно слышал про одну дочь. Она получила от своих родителей разрешение учиться в высшем учебном заведении. Потом она писала домой, что у нее в последнее время появились от учебы головные боли, и она должна подстричь волосы под мальчика. Отец ей написал: «Мое милое дитя, если твоя учеба причиняет тебе такую головную боль, что ты не нашла другого выхода, кроме стрижки волос под мальчика, то немедленно вернись домой. Твоя учеба окончена». Вот это был отец и муж. Но многие отцы не являются мужьями. Если мать скажет: «Дорогой муж, как это выглядит, если все девочки в классе нашей дочери подстрижены под мальчишку, а она одна с косами?» И вдобавок дочь покажет заплаканное лицо, то отец часто под этим влиянием уступает. В таком случае он не глава и не муж. Так, однажды Самсон, силач, ослабел под влиянием Далиды и ее слез и уронил свое достоинство как муж. Брат, ты сидишь в собрании детей Божьих, может быть, даже проповедуешь, а не имеешь силы управлять собственным домом. Как же ты будешь заботиться и печься о Церкви Божьей, если даже слово и волю Господню твоя жена и дочь не признают? Но ты ведь глава семьи, ты господин, тебе принадлежит слово. И ты не можешь отречься от ответственности за свою семью. Помысли о том, что однажды Бог сказал Аврааму: «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Бытие, 18 глава, 19 стих. Хочешь ли ты, чтобы твой дом и твоя семья были благословенными в настоящее время? Я думаю, да. Тогда ты должен своим детям и всему дому заповедать идти путем Господним и исполнять Его волю. Я сказал только то, что бременем лежало на душе. Я уверен, что Господь меня к этому побудил. И поэтому я теперь со всей серьезностью возлагаю эту ответственность на вас, девушки, на вас, матери, на вас, отцы. Да благословит Господь, чтобы вы приняли мой зов, чтобы соблазны были устранены из Церкви Божией. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазн, говорит Господь в Евангелии от Матфея, 18 глава, 7 стих. Поговорим немного об украшениях. Первое послание Петра, 3 глава, 3-4 стихи. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, и не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Какие прекрасные и возвышенные слова! А знаем ли мы, откуда появились все дамские украшения? Кто положил начало? Библия открывает нам, что дамские украшения выдумали язычники. Елиезер, раб Авраама, был язычником. Книга Бытие, 15 глава, 2 стих. «И вся прислуга Авраамова была языческая. Они носили серьги и браслеты. Елиезер привез их также в дом племянника Авраамова и подарил их Ревеке». Бытие, 24 глава, 22 стих. «Жена Якова и служанки носили серьги. Но ведь и они также были язычницами. Они привезли идолов из дома Лавана и служили им, пока Яков не повелел им выбросить их. И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее». Бытие 31, 19 стих. «И сказал Яков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши». Бытие 35, глава 2 стих. Крашение волос, бровей, губ и ланит ввела развращенная язычница Иезавель, жена нечестивого царя израильского Ахава. Об этом написано в 4 книге царств, 9 глава 30 стих. «Иезавель же нарумянила лицо свое и украсила голову свою и глядела в окно». Какова же цель украшений? Цель женщин, украшающих себя, прежде всего, понравиться мужчинам. Для этого Иудифь украшала себя. О ней сказано так. Она сняла с себя вретище, которое надевала, сняла и одежды вдовства своего, омыла тело водою и намастилась драгоценным миром, причесала волосы, надела на голову повязку, оделась в одежды веселья своего, в которой она наряжалась в одни мужа своего Манасии, и обула ноги свои в сандалии и возложила на себя цепочки и запястья, кольца, серьги и все свои наряды и разукрасила себя, чтобы прельстить глаза мужчин, которые увидят ее. Книга Иудифь, 10 глава, 3-4 стих. О том, что нарядность и дорогие вещи, разные золотые уборы и украшения бровей, губ и ланит употребляли нечестивые женщины для развращенных целей, говорит сам Господь в следующих местах. «Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя. Презрели тебя любовники, они ищут души твоей». Иеремия, 4 глава, 30 стих. «Посылали за людьми, приходившими издалека, и вот они приходили, и ты для них умывалась, стюрмила глаза твои и украшала нарядами, и садилась на великолепное ложе. Тогда сказал я об одряхлевшей в прелюбодействии: теперь кончится блудодеяние ее вместе с нею». Пророк Иезекииль, 23 глава, 40 по 43 стихи. Какие же украшения являются настоящими украшениями? И какие богатства являются настоящими богатствами? Женщины, такие как Сара, Ревекка, когда вышла замуж за Исаака, Мариам, Девора, Анна, мать Самуила, Елизавета, мать Иоанна Крестителя, Анна Пророчица, Мария и все служившие Христу не носили никаких украшений. Смирявшиеся и желавшие служить ему снимали их с себя и больше не возвращались к ним. Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Исход, 33 глава, 4 стих. Бог сказал Якову: «Встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. И сказал Яков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил. И отдали Якову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах их, и закопал их Яков под дубом, который близ Сихема. И отправились они». Книга Бытие, 35 глава, с 1 по 5 стихи. И когда Господь явился Израилю, Он потребовал, чтобы все украшения были сняты с них. Ибо Господь сказал Моисею: «Скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный. Если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои». Книга Исход, 33 глава, 5 стих. Христиане должны следовать примеру не развратных, а святых женщин. Первое послание Петра, 3 глава, 5 стих. На них не должно быть украшений ни в церкви, ни дома, ни на работе. Они должны быть чистыми от всей языческой мерзости. Те женщины, которые приходят в Дом Божий без украшений, с чистыми бровями, с чистыми ланитами, с естественным цветом волос, а дома, на работе, на улице украшены и намазаны, называются лицемерами. Это плотские женщины. Таких лицемеров, к сожалению, немало. Они позорят Христа и Его Церковь. Через их двуличную жизнь многие слабые христиане и христианки, ищущие Господа, соблазняются. Верующие женщины и девицы должны украшаться добрыми делами, благочестием, набожностью. Первое послание к Тимофею, 2 глава, 10 стих. Тех, кто украшается чистой, богобоязненной жизнью, кротостью и молчаливостью, согласно нашему тексту, именно эти украшения драгоценны пред Богом, тех Господь обильно благословляет и делает их благословением для других. Мне, к сожалению, достаточно часто приходится сталкиваться с таким мнением, что теперь мы не под законом, а под благодатью. Якобы Ветхий Завет – это был закон, а Христос закон отменил, и теперь мы не должны соблюдать то, что было в Ветхом Завете. Но ведь это большое заблуждение. Христос пришел не отменить Ветхий Завет, но дополнить, и об этом Он сам говорит. Поэтому все, что написано в Ветхом Завете, касается в первую очередь нас с вами. А всех, подражающих язычникам, Он накажет. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, серьги, и ожерелья, и опахала, и увесала, и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, перстни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки и кошельки, светлые тонкие епанчи и повязки и покрывала. И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плешь, и вместо широкой епанчи узкое вретище, вместо красоты клеймо. Книга Исход, 3 глава, 18 по 23 стихи. Теперь поговорим немного о целомудрии. Из-за ложной боязни показаться нескромным, о целомудрии преступно молчат. В семье об этом молчат родители, в церкви об этом молчат наставники. Но, пожалуй, больше нескромности в том, что забыто всевидящее око Божие и его повеление относительно этого вопроса. В то время как дьявол сильно усердствует именно в этой области. Он проникает с гнусной пищей в сердца молодых христиан, и ему представляется место, отчего он задерживается надолго, а в некоторых случаях остается совсем и губит душу. Наша задача – спасать взятых насмерть, уничтожая все ядовитые средства губителя. Что такое целомудрие? Рассмотрим подробно и внимательно на основании Слова Божия, что такое целомудрие, откуда оно и какова возможность пребывания в нем. Возрожденные души из молодых людей очень легко и просто отвечают на этот вопрос, зная, откуда его начало, потому что пребывают в Боге. Как это ценно! Храните же это состояние до смерти, дорогие друзья. В первом послании Иоанна, в 3 главе, в 9 стихе написано: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Но не все возрождены. Многие из нашей молодежи – дети верующих родителей. С ними они должны пройти не только пути воспитательного характера среди народа Божия. Главное – родиться свыше, как сказал Христос Никодиму, открыть свое сердце Спасителю и при этом получить полноту перемены. Только Дух Святой вольет новую силу, которой подчиняются все другие влечения греховной природы, и жизнь начнется снова. Кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Не будут тогда выполняться веления плоти. Старое уйдет, жизнь обновится. Самый первый шаг к этому состоит в покаянии. Необращенная душа, сочетайся с Господом. Это лучшее средство сохранить себя целомудренным. Когда преследуемая похотью страстей душа, чувствующая горечь от греховных привычек, становится освобожденной и спасенной. И это в твоих собственных руках, дорогая душа. Сделай это ныне. Итак, слово «целомудрие» означает девственность. Девственность значит нетронутость. В день духовного рождения у Голгофского креста мы путем прощения получили кристальную внутреннюю чистоту. Сохранили ли мы ее, нетронутой грехом? Если нет, то мы впали в духовный блуд по отношению нашего Господа Иисуса Христа. Ибо мы от плоти Его и от костей Его обручены Ему чистую деву. Если мы прельстились миром, то к нам обращено Слово Божие «прелюбодеи и прелюбодейцы». Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Послание Якова, 4 глава, 4 стих. Апостол Павел пишет Коринфской церкви: «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы предоставить Христу чистую деву. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились». Второе послание к Коринфянам, 11 глава, 2 и 3 стих. И еще одно место. «Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его». Послание к Ефесянам, 5 глава, 30 стих. Имея такое тесное сочетание души со Христом, мы должны сохранять девственность внутреннего человека. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Так писал Соломон в притчах, 4 глава, 23 стих, а также в Евангелии от Марка, 7 глава, 21 по 23 стихи.